11 июня. Проснувшись как-то особенно ясно, трезво и с ужасом, понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, как сумасшедший. Да, впрочем, не все ли равно. Едва дождался газет. Все очень хорошо. Мы оставили Богучар, мы в 120 верстах западнее Царицына, палач Колчак идет на соединение с Деникиным. И вдруг угнетатель рабочих Гришин Алмазов застрелился. Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин Алмазов застрелился. Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск. 4 часа. Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков. Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист. Нет, барин, навряд ли дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться. А как же и когда оно, по-твоему, кончится? Когда? Когда побелеет воронье крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят, вся беда от жидов. Они все коммунисты, а большевики все русские. А я думаю, что они-то красноармейцы-то эти и есть злукорень. Все ярыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем. Идет по улице и вдруг: товарищ гражданин, который час? А тот с дуру вынет часы и брякнет: 2:30. Как, мать твою душу? Как 2,5, когда теперь по-нашему по-советски 5? Значит, ты старого режиму? Вырвет часы об мостовую, трах. Нет, он очень укрепился, а все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет. Одет, в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые, а дама без чулок, на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит. Все, мол, наплевать. Да я и про себя скажу. Все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступило. Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых прирожденных преступников бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза. Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих. Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип – кукольное ангельское лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Калантай. А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме, весь Мурома, чуть белоглазые. И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько удалых разбойничков, столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босиков, как раз из них и вербовали бы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж девиться результатом? Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом. Видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм». Новизна форм. В том-то и дело, что всякий русский бунт, и особенно теперешний, прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси, и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были разбойнички муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, голькобацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь – классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель высокой, хотя и жестокой крепости, но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой неурядицей и нелепицей. Уголовная антропология выделяет преступников случайных, Это случайно совершившие преступление. Люди, чуждые антисоциальных инстинктов. Но совершенно другое, говорит она, преступники инстинктивные. Эти всегда как дети, как животные. И главнейший их признак, коренная черта, жажда разрушения, антисоциальность. Вот преступница, девушка. В детстве упорно, капризно. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению. Рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает. И любимое ее чтение – страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося. Привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логично в речах. Ловко сваливает свои поступки на других. Лживо, так нагло, уверенно и чрезмерно – что парализует сомнения тех, кому лжет. Вот преступник юноша. Гостил на даче у родных, ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. Типично антисоциален. И таких примеров тысячи. В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками. В мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда державный народ восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся, начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин утес послушать то, что думал Степан. Странное изумление. Степан не мог думать о социальном. Степан был прирожденный, как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая, долголетняя борьба. Лето 17-го года помню как начало какой-то тяжкой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил. А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету, как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком. Огромными буквами ударил в глаза истерический крик «Всем, всем, всем!» Крик о том, что Корнилов — мятежник, предатель революции и Родины. А потом было 3 ноября. Каин России, с радостно безумным остервенением бросивший за 30 сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью. Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась. Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали. Победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем, и не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, видит Бог, воистину так. После недельного плена в 4 стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда наотмашь, швыряя двери, уже 3 раза врывались в поисках врагов и оружия, в атаке борцов за светлое будущее, совершенно шальных от победы самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, какое освящено традициями всех великих революций. Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени. Хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид. Поехали извозчики. Потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу: «Товарищи любезные, бейте их, казните их, топите их!» Я постоял, поглядел и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма склонен к слезам, наконец заплакал. И плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог. А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей и плакавшими под горькое страстное пение, волною морскою, гонителя, мучителя под водою с крыши. Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало, никогда не плакавших. А потом я плакал слезами и лютого горя, и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию, и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу Ворши, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями.